ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्राये स्वभावदृशु नित्यभागवत सेवया भगवती रुतमो श्लोके भक्तिर्भावति नैष्ठिकी हरे कृष्ण прочитай сегодня 28 стих из молитвы царицы Кунти, 8 главы, 1 текст Шримад-Бхагаватам. Это стих, в котором царица Кунти говорит о беспристрастности Кришны. Манье, твам, калам, ишанам, анадинидханам, самам, чарантам, сарватра, бутанам, я, митха, Калихи, маньятвам каламишанам, маньятвам каламишанам,
маньятвам каламишанам,
анади ниданам вибум,
анади ниданам вибум,
анади ниданам вибум,
анади ниданам вибум,
самам чарантам сарватра.
Самам чарантам сарватра,
самам чарантам сарватра, бутанам янмитхах кали,
бутанам янмитхах кали,
бутанам янмитхах кали,
бутанам янмитхах кали,
маньетвам каламишанам,
маньетвам каламишанам,
анадиданам вибум. Самам чарантам сарватра,
самам чарантам сарватра,
бутанам янмитхах кали,
бутанам янмитхах кали,
маньетвам каламишанам,
маньетвам каламишанам,
анадиниданам вибум,
анадиниданам вибум,
самам чарантам сарватра.
Самам чарантам сарватра,
бутанам янмитхах кали,
бутанам янмитхах кали,
манье,
манье,
я считаю,
я считаю,
твам,
твам,
тебя,
тебя,
калам,
калам,
вечным временем,
вечным временем,
ишанам,
ишанам,
верховным повелителем,
верховным повелителем,
Анади Ниданам,
Анади Ниданам,
не имеющим начала и конца,
не имеющим начала и конца,
Вибум,
Вибум,
всепроникающий,
всепроникающий,
Самам,
Самам,
милостивым ко всем,
милостивым ко всем,
Чарантам,
Чарантам,
раздавая,
раздавая,
Сарватра,
Сарватра,
повсюду,
повсюду,
Бутанам,
Бутанам,
живых существ.
Янмита.
Янмита.
Чьи отношения?
Калихи.
Калихи.
Исполненный
распри. Исполненный
распри. Перевод. О мой Господь, я знаю, что Ты вечное время, Верховный Повелитель, Всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая свою милость, Ты никому не питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми существами возникают только на почве их отношений. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кунти Деви знала, что Кришна не был ни ее племянником, ни обычным членом рода ее отца. Она прекрасно сознавала, что Кришна – это предвечный Господь, пребывающий в сердце каждого, как своя душа Параматма. Аспект Параматмы иначе называют Калой, то есть вечным временем. Вечное время является свидетелем всех наших поступков, хороших и дурных, и предопределяет их результаты. Бессмысленно утверждать, что нам неизвестно, за что и почему мы страдаем. Мы можем забыть о своих греховных поступках, из-за которых страдаем сейчас, но нужно помнить, что Параматма – наш постоянный спутник, и ей ведомо все – прошлое, настоящее и будущее. И поскольку этот аспект Господа Кришны Параматма предопределяет действия и их последствия, он также является повелителем этого мира. Даже травинка не шелохнется без его дозволения. Живому существу дается столько свободы, сколько оно заслужило, но злоупотребление этой свободы является причиной его страданий. Преданные Господа правильно используют свою свободу, поэтому все они – хорошие сыновья Бога. Те же, кто неправильно пользуется своей свободой, терпят страдания, предопределяемые вечным временем. Кала приносит обусловленной душе и счастье, и страдания. И то, и другое предначертано вечным временем. Как страдания приходят к нам не по нашей воле, так и удача может неожиданно свалиться нам на голову, потому что все это предопределено Калой. Таким образом, мы не друзья и не враги Богу. Каждый страдает и наслаждается тем, что уготовано ему судьбой. Вступая в социальные отношения, люди сами определяют свою судьбу. Здесь каждый хочет господствовать над материальной природой. И потому сам творит свою судьбу под присмотром Верховного Господа. Господь проникает всюду, и потому Ему известно о действиях каждого. И так как Господь не имеет ни начала, ни конца, Его называют вечным временем, Калой. Шрила Прабхупада ки
джай.
Маньетвам каламышанам анадиниданам вибум самам чарантам сарватра бутанам янмитах калихи. О мой Господь, я знаю, что Ты вечное время, Верховный Повелитель, Всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая свою милость, Ты никому не питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми существами возникают только из-за их отношений. Ям правраджантам анупетам апета критьям двайпаянам вирахакатра джухава путрети танмаятайо тараво бинейдус там сарва бута бутантамс там монимана тусни. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Гупаре Шри Мате Бхакти Виданта Свами Вити Намине Намасте Сарасвати Деви Горавани Прачарине Нирвишвея Шашиньявани Пащата Деша Тарине Ванча Калупа Тарубешча Крипа Синдю Перевача Патитана Бхавани Вьо Кришна Вьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда
Шри Адвайта Вадхаватара Шивасади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе.
Восьмая глава. Особенная для всех нас, потому что царица Кунти произносит в ней свои удивительные молитвы. Шрила Прабхупада прочитал целый курс лекций, которые составили книгу «Молитвы царицы Кунти» по этим молитвам. Позже в Шримад Бхагаватам будет очень много молитв. Молитвы Брамы, обращенные к творческой энергии Господа. Молитвы Девахути, обращенные к Апили Деви. Множество других молитв, обращенных к Господу. Это, пожалуй, первые молитвы. И Кунти Деви учит нас этикету. Сначала, прежде чем объяснять этот стих, мне хотелось немного поговорить о том, что значит молиться. Мы все с вами не умеем молиться. Молитва – это наш способ вступить в отношения с Кришной. Молитва – это способ почувствовать Его как Личность и почувствовать Его ответ. И Кунти Деви учит нас, как относиться к Личности. К сожалению, в наше время люди разучились общаться даже друг с другом. И поэтому им очень трудно понять, что значит общаться с Богом. Поэтому, в частности поэтому, мы встречаемся с таким количеством проблем на своем духовном пути. Люди не знают, как правильно общаться друг с другом. А если мы считаем, что Бог – Личность, то общаться с Ним нужно в молитве, так же, как мы общаемся с другими людьми. Молитва значит, я хочу попросить что-то у Кришны. Если вы хотите попросить что-то у какого-то человека, придете вы к нему и скажете, давай мне это. Вот. Если вы приходите к кому-то, и вам нужно что-то от него получить, что вы будете делать? Сначала спросите, как у вас дела, как ваша жена, как ваши дети. И он прекрасно знает, что ему абсолютно наплевать на его жену и детей. И на него в том числе. Что вы от него что-то хотите. Но этикет таков. Человек должен сначала вступить в отношения. И элементарное человеческое понимание подсказывает нам, что чем крепче мои отношения, тем больше у меня надежд на то, что этот человек исполнит мою просьбу. Правильно? И когда мы начинаем разговаривать с таким человеком, начинаем расспрашивать его о том, о сём, заводим непринужденную беседу, а в сущности это признак наших отношений. Молитвы строятся точно таким же образом. Нигде в Шримад Бхагаватам мы не увидим молитв, где с порога кто-то, будь то полубог, человек, святой, обращается к Кришне и говорит, слушай, вот, в общем, короче, у меня мало времени. Мне нужно по списку. Сначала в любой молитве, как в отношениях, потому что значит молитва? Молитва значит, что мы видим или чувствуем, понимаем, что Бог – Личность. И в отношениях с Ним мы должны сначала сказать что-то о Нем. Что-то, что дает нам основание надеяться на то, что Он исполнит мою молитву. Поэтому обычно в молитвах очень долгое предисловие. И люди, которые молятся, говорят, Кришна, ты такой, ты сякой. Иногда мы думаем, что Кришна не знает, что ли, что Он такой. Но это очень важно, потому что Кришна, может, и знает, какой Он. Гораздо лучше, чем тот, кто обращается к Нему с молитвой. Но Кришна хочет услышать, как мы видим, чувствуем и понимаем Его. И таким образом вступить в отношения с нами. Таким образом происходит взаимодействие, когда человек рассказывает ему, как он понимает его. Кришна, он все знает, понятно, но тем не менее, ему приятно слышать это, и ему становится ясно, кто обращается к нему. Я помню, я переводил для одного духовного учителя, и после он заболел, у него была головная боль, и какая-то женщина пришла и сказала: я могу исцелить его. Вообще никаких проблем. Сейчас я прям все расскажу. Я поняла, я все про него поняла. Ее пустили ради эксперимента. Это была одна из тех русских женщин, которые коня на скаку останавливают, в горящую избу войдет. Она вошла и усадила этого духовного учителя, а я переводил ему, потому что он, к сожалению, не понимал русского языка. И она сказала, велела ему закрыть глаза и стала ему говорить. Чушь какую-то. Как мне казалось. Она ему говорила: вы приехали в эту страну. То есть суть ее метода, которым она хотела его излечить от головной боли, заключалась в том, что она ему хотела объяснить причину его головной боли. Она начинала рассказывать ему подробно, как он приехал, и как он хотел отдать всего себя, и как люди не приняли это, не поняли, и как из-за этого он почувствовал разочарование, у него заболела голова. Это было долго, рассказывалось за могильным голосом. Потом она ушла. Была странная довольно. Она сказала: все, боли нет никакой, все хорошо. Я спросил, есть? Он говорит: есть, конечно. Хорошо же так долго терпели все это. Говорила: мне было интересно послушать, как она меня понимает. Мне было интересно услышать, как этот человек что-то про меня говорит. И принцип в молитве точно такой же. Когда мы обращаемся к Кришне, мы должны сказать ему, как мы его понимаем. И сказать это как можно более непритворно. И тогда сразу же устанавливается связь. Очень часто, когда мы молимся, мы не чувствуем ответной связи. Но мы не чувствуем ответной связи, потому что мы не обращаемся к Богу как к личности. Именно потому что мы обращаемся к Нему как к некой символической фигуре или к какому-то механизму или еще чему-то. Мы не чувствуем ответа, потому что сам Кришна говорит: «Деятамам пропадянте тавстатами ваджамаям». Как человек обращается ко мне, я отвечаю ему тем же самым. Ровно настолько, насколько я почувствовал его, он почувствует меня. Он может почувствовать меня полностью, но он будет отвечать взаимностью мне только тогда, когда я проявлю какие-то личностные чувства. И если я хочу, чтобы Бог услышал меня, узнал мою боль, то я должен понять его. И царица Кунти здесь очень хорошо объясняет это. В самом конце она выскажет свою просьбу. В самом конце она объяснит, о чем она просит его. О чем она его просит? Что ей надо?
Избавиться от привязанности.
Нет. Избавиться от привязанности, да, но это вторичная вещь. Да, но она говорит: пусть мой ум всегда устремляется к тебе, так же, как Ганга устремляется к морю. Пусть никаких препятствий не будет на этом пути. Как бурная река, когда она несется к морю, ничто не сможет ее остановить. Никакие гэс, грэс и так далее. Они могут на какое-то время, может быть, замедлить ее ход. Но она все равно дойдет до моря. И она говорит: пусть мой ум все время сосредоточен будет на тебе. И да, и пусть никакие привязанности не мешают мне, чтобы я смогла помнить о тебе, думать о тебе. Но до этого еще, до того, как она даже произнесла эту молитву, она произносит свою самую странную молитву, которая прославила ее. Самая странная молитва Кунти
То, что она просит у Кришны неприятностей. Но в каком-то смысле это даже не просьба, это не молитва. В каком-то смысле это еще прелюдия к настоящей молитве, потому что это еще тот раздел ее молитв, где она объясняет Кришне, как она его понимает. Хотя она говорит: Кришна, посылай мне неприятности, пусть неприятности сыпятся на меня, как из рога изобилия. Она в каком-то смысле рассказывает Кришне, что она чувствует. Это не просьба еще как таковая. Основная ее молитва в самом конце. И именно эта молитва является в каком-то смысле символом всех остальных молитв царицы Кунти. Царица Кунти, как есть такое хорошее выражение, напрашивается на неприятности. Царица Кунти буквально напрашивается на неприятности. Она говорит: пусть неприятности сыпятся на меня снова и снова и снова. Таттра-таттра джагат-гуро, пусть все это приходит ко мне опять, опять и опять. Потому что когда неприятности приходят ко мне, то я становлюсь смиренным. Заметили, что когда у нас все хорошо, мы становимся гордыми. Солнце светит, и мы думаем: ну надо же, какой я удачливый. Даже заслугу за это мы пытаемся приписать самому себе. Нам не нужно очень много поводов для того, чтобы гордиться. Если у нас все более-менее хорошо, мы забываем о Боге. Мы начинаем гордиться, и мы становимся противными. Человек очень резко меняется, когда у него что-то плохое случается в жизни. Знаете ли, что он хорошим сразу становится? Я сейчас был в Волчевске, мне рассказывали, что пару зим тому назад у них во всем городе полтора месяца не было отопления. Лопнули все трубы от страшного мороза, который спустился, и не могли наладить этого отопления. И люди сжались друг к другу, сбивались в одну комнату, чтобы греть друг друга. И все бедные говорили, что все люди лучше стали мгновенно. Все люди стали добрее. Потому что, к сожалению, таким образом действует материальный мир. Когда у меня все хорошо, я становлюсь гордым. Когда я становлюсь гордым, как объясняет царица Кунти здесь, в этих молитвах, обращенных к Кришне, я не могу искренне обратиться к Тебе. Чтобы искренне обратиться к Тебе, чтобы действительно молить так, чтобы Кришна услышал меня, нужно, чтобы Кришна сначала меня стукнул, как сказать. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Это, хотя и русская поговорка, но я думаю, что она в равной степени относится и к украинцам тоже. Но не только к украинцам, ко всем остальным. Пока у человека что-то не случится, он не чувствует необходимости обращаться к Богу. И более того, что она хочет сказать, в частности, этой молитвой и своими предыдущими молитвами, обращенными к Кришне, она хочет сказать, что хотя Бог как бы на первый взгляд посылает несчастье людям и страдания людям. Это трудно отрицать. Для многих людей, к сожалению, это является причиной того, что они отворачиваются от Бога. Хотя действительно в этом мире есть страдания и боль. Но здесь она говорит, в частности, в этой молитве, что Бог беспристрастен. Нужно очень хорошо понять. Это первый наш шаг к пониманию Бога. Потому что это первый шаг навстречу к Богу, так как нам нужно преодолеть в себе бунтарское отношение к Нему. Мы все в свое время отвернулись от Бога, мы все в свое время хлопнули двери, мы все сказали: хватит, надоело. И у нас у всех в большей или меньшей степени есть обида на Бога. Обида на Бога копилась очень долго. Яд. яд этой обиды очень глубоко в сердце сидит. И до сих пор то и дело, мы предаемся Кришне, но мы предаемся ему не от хорошей жизни. Мы говорим, ну ладно, хорошо, ничего не получилось у меня. Как в свое время Фрикеш Махарадж, у которого был большой опыт проповеди в Германии, он говорит, что в Германии люди предаются только, когда им даже покончить с собой не удалось. Когда даже в этом они потерпели поражение. И то попробовали, это попробовали. В конце концов, попробовали покончить жизнь самоубийством, не удалось, тогда можно прийти к преданным. К сожалению, это проявление нашей обиды на Бога. Если мы посмотрим вокруг, мы увидим очень много зла, боли, несчастья. И очень часто люди не понимают, откуда все идет, откуда все происходит, и начинают обвинять Бога. Сегодня мне только рассказывали одну жуткую историю времен Великой Отечественной войны. Человек, который жил в то время, рассказывал мне о том, что у них была большая еврейская семья здесь, на Украине, в селе, где они жили. И когда немцы пришли, то они знали, что всем не сдобровать, что им придется куда-то, ну, как-то либо погибнуть, либо где-то скрываться. Они ушли в лес. Но отец, прежде чем уйти в лес, сам своими руками повесил свою 2-летнюю дочь. Потому что он знал, что 2-летняя девочка, если она будет плакать, она не понимает, ей не объяснишь, что немцы пришли. Она может послужить причиной гибели всех остальных. Он взял ее своими руками, она просила его, умоляла, он взял ее и повесил. А потом всю жизнь мучился этим. Он сделал это. И жуткая вещь. То есть не умещается вообще в голове, как такое может быть. И это есть. Это все, к сожалению, реальность, в которой мы с вами живем. Но наш первый шаг навстречу к Богу, вернее, первый шаг, который нужно сделать, чтобы примирить себя с Богом, чтобы перестать быть бунтарем, который обиделся на Бога и копит свою обиду. Эта обида называется атеизмом. На самом деле, максимальной степенью обиды является то, что мы объявляем, что Бога нет. Потому что самое обидное, как можно больше всего обидеть человека. Пренебрежение. Если мы будем его ругать, если мы будем на него кричать, он думает, ну, не так уж плохо. Меня заметили, на меня обратили внимание. Иногда люди специально это вызывают. Самое обидное, это когда мы не видим его, в упор не видим. А он тут, мы его не видим, его нет. Это точно так же максимальная степень обиды человека, когда он в упор смотрит на Бога и говорит, «Я нет, не вижу тебя». Это максимальная степень забвения Бога или обиды на Бога, проявление нашего изначального дефекта. И для того, чтобы сделать первый шаг навстречу к Нему, нужно сначала понять, каким образом происходит здесь все в этом мире. Поэтому царица Кунти говорит, ты время. Маньетвам калам ишанам. Кришна сидит перед ней на колеснице. Кришна в гирлянде. До этого она прославила его, сказала, что у тебя гирлянда из лотосов, пупок, из которого растет лотос, лицо как лотос, стопы твои как лотос. Шепотом сказала она, чтобы никто не осудил ее. Так эта тетка про стопы своего племянника говорит. А здесь она говорит, «Маньет вам калам ишанам». Что касается меня, я знаю, ты вечное время, и ты Верховный Господь. Кришна сидит перед ней, и она говорит, «Анади ниданам дибхум», ты всепроникающий, ты повсюду. Она, еще раз, как бы для нас объясняет путь, с помощью которого человек может понять Бога. Если мы будем как следует внимательно анализировать молитвы царицы Кунти, то сначала она говорит, тебя невозможно понять. Почему тебя невозможно понять? Да потому что, невозможно. Когда я читал, тут ползла Бухашка по страницам Шримад-Бхагаватам. Я подумал, сколько она понимает в Шримад-Бхагаватам. Что она может понять? Невозможно понять Бога собственным интеллектом, потому что наш интеллект слишком ничтожен для того, чтобы охватить неохватного Бога. Но здесь дальше в своих молитвах она раскрывает нам метод познания Бога или метод приближения к Богу. И первый шаг, как я уже говорил, помимо того, что, чтобы предаться или констатировать необходимость смирения, она начинает именно с этого, она начинает с прославления, и потом говорит о том, что пусть несчастье сыпется на меня, потому что тогда я становлюсь смиренной, когда я становлюсь смиренной, то катаракта сходит с моих глаз. И я начинаю видеть тебя. И так как я начинаю видеть тебя, я начинаю видеть то, что ты вечное время, то, что ты кала, и то, что ты беспристрастен. Это одна очень важная вещь, которую мы должны понять, что Бог, хотя разные люди по-разному о нем говорят. Одни говорят, Бог плохой, он злой, он нехороший. Если бы он был хорошим, почему он не устранит все страдания? Другие говорят, нет, он хороший, он добрый, просто у него не получается ничего. Третьи говорят, что ему все равно. Царица Кунти формулирует очень хороший принцип. Она говорит, что для тех, кто равнодушен к Богу, Бог является Калой, вечным временем или повелителем, который распоряжается судьбами всех, но распоряжается судьбами всех особым образом. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит очень интересное сравнение, которая может нам помочь понять, что говорит здесь царица Кунти, обращаясь к Кришне. Он говорит, что есть птица Чакраварти. Насколько я понимаю, это какая-то разновидность уток. И эти Чакраварти, когда солнце опускается, разлучаются друг с другом. Пара чакраварти не может находиться вместе после захода солнца. Так уж они устроены. Когда солнце восходит, то, соответственно, они соединяются. Поэтому для чакраварти солнце самый лучший друг. Когда солнце восходит, чакраварти начинают очень радостно чакраварчить. Потому что настал конец их разлуки. Они на рассвете радуются, что они смогут соединиться снова. Он говорит, что но для совы солнце ужасная вещь. Потому что когда солнце восходит, сова слепнет. И сова наоборот проклинает солнце, восход солнца. Чакраварти кричат, о, солнце, ты наш друг. Сова в это время ухает и говорит, солнце, ты наш враг, ты мой враг. На самом деле солнце не враг и не друг, правильно? Солнце просто восходит. И все зависит от чакраварти или от совы, от того, кто ты, чакраварти или сова. Солнце для кого-то, солнце друг, для кого-то солнце враг. Все зависит от нас. Или другой пример, который помогает понять, о чем говорит здесь царица Кунти, и то, с чего начинается или должно начаться наше примирение с Богом, когда мы смотрим на свою судьбу или на судьбы людей, находящихся вокруг нас. Это то, что есть вода или земля. Но разные деревья извлекают из воды и земли разные вещи. Правильно? Лимон, плод лимона какой? Кислый. Плод банана, который поливают той же самой водой, сладкий. И даже если мы лимон будем поливать сахарным сиропом, все равно он принесет кислый плод. Потому что это лимон. Лимон никакого другого плода принести не может. Ним будет горьким. И все будет горьким. Он извлекает горечь из той же самой земли, из той же воды. Лимон извлекает кислоту, а банан извлекает сладость. И точно так же Бог в форме вечного времени, в форме калы или беспристрастной судьбы, которая в каком-то смысле является в том числе параматмой, как здесь объясняет Шрила Прабхупада в комментарии, что она обращается здесь к этому аспекту беспристрастной параматмы, руководящей всем. Он таков же, он просто дает нам наши плоды. Если мы посадим лимон, можем мы ожидать, что на нем сладкие яблоки вырастут? Нет. Что мы получим? Кислый лимон. Но люди сажают лимон, а ждут, что на нем вырастет клубника. Сегодня Канага Пал сказал, что начался клубничный сезон, поэтому начнутся лекции про клубнику. Но люди именно так, к сожалению, ведут себя или таким образом думают, они действуют дурно, но ожидают хороших результатов. Как это не парадоксально. Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что люди действуют как-то, а Кришна все видит. Кришна находится повсюду. Кришна, как говорится здесь, вибу. И вибу значит большой, и большой прежде всего значит, что он беспристрастный. Потому что если бы Кришна не был вибу, почему у нас проблемы? И Кришна объясняет, извиняюсь, царица Кунти объясняет здесь, почему у нас проблемы. У нас проблемы, потому что мы маленькие. Так как у нас есть наша какая-то неполноценность, эта неполноценность заставляет нас хотеть чего-то. И эти желания приводят к тому, что мы эксплуатируем других людей. Но Бог, вибу, у Него все есть. Он самодостаточен, он всепроникающий, ему ничего не нужно. Это означает, что он не может по определению причинить зла. Единственное, что он делает, он устраивает некую сцену, на которой мы можем действовать. И в зависимости от того, какие семена мы будем сажать, мы будем получать те или иные плоды. Если мы посадили семена лимона, мы получим плоды лимона. Если мы посадили семена бананов, мы получим семена плоды бананов. Так. И не нужно никого в этом винить. Мы сами все посадили. Люди не понимают это, преданные не понимают это. Я снова тысячу раз убеждался в этом, что преданные не верят в закон кармы. Потому что люди действуют и думают, что да, сойдет, а, мы преданные. Но эти семена, которые мы сажаем. Если мы сажаем дурные семена, мы получим дурные плоды. Ничего другого мы не сможем получить. И потом мы будем кого-то пытаться обвинять. И в этом смысле, когда царица Кунти обращается к Кришне как к параматме, говоря, что ты вибу, и самам чарантам сарватра, что ты всем даешь то, что они заслужили. Самам чарантам, самам чарантам, самам значит одинаково ты всех награждаешь. То, что заслужил. Не нужно никогда ни на кого пенять. Люди, они действуют по-дурацки, а ожидают хороших плодов. Это самое нелогичное, что только может быть. Все почему-то думают, что у меня все будет хорошо. Но никто ничего не делает, чтобы у него все было хорошо. И Кришна в этом смысле, он просто-напросто устроил некий закон, который не приложен. Шрила Прабхупада объясняет этот закон. И почему я стал об этом говорить? Именно поэтому. Потому что очень часто мы сами, хотя называем себя преданными, не верим в этот закон. И не пытаемся так или иначе действовать или жить в соответствии с непреложным законом Бога. Разумеется, этот закон на нас не распространяется, мы все это знаем, что мы счастливые исключения из этого правила. Все остальные. Кришна сам говорит: «Самахам сарвабутышу на медвежья стена прияха, ебаджанти тумам бхактья, Майите теша чатьягама. Говорит, что да, преданным я отношусь особенным образом. Это да. Но это не значит, что мы автоматически сразу же становимся исключением из этого правила. Закон все равно продолжает действовать. Хотел рассказать историю одну. Рассказать историю? История, она описывает примерно тот же самый аспект Кришны, о котором говорит здесь царица Кунти. Всепроникающий аспект вечного времени, Виву или Калу. Потому что в конце концов это тоже Бог. И так как это тоже Бог, это значит, что закон кармы не приложен. И что никто не сможет избежать последствий своих поступков. Потому что это сам Бог. Несовершенные законы, которые создают люди, их можно как-то обойти, они далеко не всегда отражают вечную истину. Но закон причины следствия, установленный Кришной, не приложен. История интересная. История произошла в Индии во времена правления мусульман. Был один падишах, бадшах, который правил в Дели. Падишаху был министр индус. Очень часто они нанимали браманов себе на службу, потому что знали, что у брамана много мозгов, и они могут им посоветовать что-то хорошее. И однажды у падишаха было философское настроение. Он спросил задал какие-то вопросы муле, но ему не понравилось, как мула ответил ему на этот вопрос. Он подозвал своего министра и сказал: «Слушай, у меня есть три вопроса, которые не дают мне покоя. Если ты не ответишь мне на эти три вопроса, я тебя казню. А если ответишь, вознагражу щедро. Но только ты должен мне ответить так, чтобы я понял и чтобы я принял. Три важных вопроса. Вопрос первый: где находится Бог? Потому что кто-то говорит, что он там на седьмом небе, кто-то говорит, что он на десятом небе. Ну как-то где это седьмое, десятое небо? Где он находится? Вопрос второй: куда он смотрит? Потому что говорится, что он смотрит куда-то. Так, куда он смотрит? И вопрос третий: что он делает? Потому что нужно же вечность коротать. Что-то нужно все это время делать. Так, этот министр услышал три вопроса, и ему стало не по себе. Потому что, с одной стороны, он знал, его клиент мусульманин. Так, с мусульманами нужно быть очень осторожным, потому что, не дай бог что-нибудь не так сказать про Бога, они могут сильно обидеться. Так, что ему сказать? Браман, он подозревал, что если он скажет, что Бог пасет коров, то мусульманин не очень оценит этот ответ, что он не очень поймет, а головы ему жалко было своей, не хотелось ему преждевременно расставаться с ней. Он пошел домой, и он взял три дня, чтобы найти ответ на этот вопрос. Он думал, как ответить. В конце концов, его слуга увидел, что его господин что-то очень опечалился. Он говорит: ты что опечалился? Да, что опечалился? Скоро мне расставаться с жизнью своей молодой. Все, сам дурак. Не нужно было идти на службу к этому всемилостивому и справедливому. Зачем я пошел? Зачем? Жадность. Он говорит: а в чем дело? Он говорит: ты задал три вопроса, как ему ответить на эти три вопроса? Что ему сказать? Как сделать так, чтобы он доволен был? Слуга посмотрел и сказал: слушай, а ты скажи, что это такие легкие вопросы, что ты меня попросил на них ответить. И я отвечу, а мне ничего. Ну, отрубит он мне голову, ничего страшного. Ради тебя мне не жалко. Он говорит: ну ладно, ему немножко не по себе было, но выхода другого все равно нет. Пришли во дворец в Дели. Падишах восседал на троне. садил своего министра на его кресло. Министр пришел со слугой, и слуга уселся на полу, у стоп своего хозяина. Шах спросил у него: отвечай. Нашел ответ на эти вопросы? Только знай, твой ответ должен мне понравиться. Ты, Ваше Величество, ваш вопрос, ну что это такое за вопрос? Я слугу своего придам, он вам ответит. Шах немного удивился такой наглости. Решил попробовать. Говори, ты знаешь вопрос? Да, знаю, Ваше Величество. Первый вопрос: где находится Бог? Да, где он находится? Говорит: Ваше Величество, а вы корову знаете? Знаю корову. А где в корове молоко находится? Как где? Вы меня? Не, Ваше Величество, неправильно. Молоко во всей корове находится. Молоко пили когда-нибудь, Ваше Величество? Пил. Масло там есть? Есть. Где оно находится? Ну, где-то там. Везде находится масло. И Бог находится везде. Иисус сказал: ну, молодец. Хороший ответ. Второй вопрос сложнее. Куда Бог смотрит? Он говорит: да разве это сложный вопрос, Ваше Величество? Ну, что же такое? Ну, не сложный это вопрос. Принесите свечку. Принесли свечку. Зажгите свечку. Ваше Величество, куда свечка смотрит? Куда она направляет свой свет? Хороший ответ. Ну ладно, третий вопрос самый сложный. Что Бог делает? Ваше Величество, вы знаете, это действительно сложный вопрос. Для того, чтобы ответить на него, мне нужно стать вашим гуру. Так что вы, пожалуйста, послушайте меня. Я сяду на ваш трон. Пожалуйста, сядьте на место моего господина, где он сидит. А господин пусть сядет на пол, так как он сам не смог ответить на ваши вопросы. Но царь к тому времени проникся уважением уже к этому человеку. Он решил: ну, попробуйте. Действительно правду говорит, потому что слушать нужно с высока, наоборот, находясь внизу. Вот сел. Царь сел на его место, отсел снизу. Он говорит: Ваше Величество, именно этим Бог и занимается. Он все время тех, кто внизу, возводит наверх, а тех, кто наверху, спускает вниз. Царь посмотрел на него и сказал: отныне ты будешь моим министром. Мне понравились твои ответы. Потому что это Бог. Бог в аспекте параматмы. Разумеется, у нас с вами есть свои ответы на эти вопросы. Мы бы с вами по-другому отвечали. Мы бы сказали, что Бог находится на Галоке Вриндаване. Куда он смотрит, ясное дело, на своей матери Радхарани. И что он делает, пасет корову. Но это в высшем аспекте. И царица Кунти будет говорить об этом дальше. Человек сразу этого понять не может. Но чтобы начать понять это, она будет говорить, как сложно понять Бога, как бесконечно сложно понять Бога, потому что он по определению совмещает в себе противоречивые качества, несовместимые качества. У него нет формы. Он везде, и в то же время у него форма. Как понять Бога? Кришна, царица Кунти будет говорить об этом Кришне. Она будет говорить: я была во Вриндаване много лет тому назад, когда тебя Ясода к ступе привязывали. И я видел, как она мучилась. Я видела, что у тебя есть форма, ограниченная форма. Но в то же время она не могла, все веревки собрала, не могла привязать, потому что ты вибу. И как это понять? Потому что сразу это происходило. И я видела, как ты плакал, и как ты боялся, глаза у тебя были испуганы, они бегали повсюду, я видел, что ты не играешь. Что самое удивительное, я видела, что ты не играешь роль. Ты не просто как актер притворил. Я видел, ты боишься, а в то же время страх олицетворенный тебя боится. Как это понять? Я ничего не могу понять. Не могу я понять тебя. Она говорит, что невозможно Бога просто разумом понять. А невозможно понять всего этого просто так. Но вначале человек должен вступить с Кришной в отношения. В этом суть. И наше примирение с Богом, наше понимание Бога начинается с того, что мы понимаем, что Он беспристрастен, что Он одинаково относится ко всем, что Он не питает никому ни вражды и никому не питает особой благосклонности. Единственное исключение Он делает для кого? Для нас. Вернее, для вас. Для чистых преданных. Когда человек обращается к Нему с преданностью, он делает исключение. Но это тема других молитв царицы Кунти. И она будет прославлять его как Бхакта Ватсалу. И она будет говорить о его особом отношении с преданным. Здесь же она говорит всего лишь навсего о его беспристрастности, но даже эту беспристрастность мы должны очень хорошо понять. Потому что это природа Бога. И если мы не поняли этого до конца и не поверили в это, мы не сможем правильно прожить свою жизнь. Не нужно пренебрегать этим всем. Спасибо большое. Может, есть какие-то вопросы?
Значит, это, что перед тем, как поблизиться в выборе Радхи Кришны, стать, ну, начать настоящим видением, когда недавно мы должны сначала увидеть Кришну как соприникающего, как он действует?
До какой-то степени, потому что Мадхурья возникает на фундаменте Айшварьи. Сначала человек может постепенно приблизиться к Богу. По милости чистого преданного может приблизиться сразу. Если чистый преданный прольет на вас свою милость, вам, может быть, не нужно будет проходить все эти этапы. Но, как правило, путь именно такой, что... Потому что если у меня нет преклонения перед Кришной, поэтому и Бхагаватам постепенно возводит нас в 10-й песне. А если у меня нет преклонения перед Кришной и понимания того, что Он Верховный Господь, то я не смогу Его полюбить по-настоящему. Потом, чтобы... моей любви не мешало это чувство благоговения, страха, преклонения перед Ним, я должен забыть об этом. И тогда йога майя спускается на такую душу, и она забывает на мгновение, что Кришна, или на какое-то время, на вечность, на все, что Кришна – Бог. Но вначале нужно понять, что Он – Бог. И здесь царица Кунти, она идет как раз от Ватсали, к Айшварьи. Потому что это тоже одно из важных положений нашей теологии или философии. В любых других местах, кроме Вриндавана, Айшварья преобладает, и Мадхурья не может быть постоянной. Только во Вриндаване Мадхурью невозможно нарушить. Кунти, как тетка Кришны, она относилась к Кришне как к племяннику своему, когда у нее была эта Ватсалья раса. Но только что она увидела, как Кришна защитил Пандавов и Махараджу Парикшита от Брамастры. Она видела, как он это сделал. Она видела, что он параматма. И что он вошел в чрево Уттары. И в чреве Уттары он защитил броней защитной зародыш Парикшита, которого хотел убить Ашватхама. Вот. И в тот же миг завеса йога майи приоткрылась в ней, она обращается здесь к Кришне, как с позиции Айшварьи. И Айшварья – это все равно фундамент, потому что если у меня нет Айшварьи, то тогда Мадхурья может превратиться непонятно во что. Даже в обычных отношениях это очень важный и практичный урок, который мне хотелось поделиться сейчас. Чтобы человек почувствовал любовь настоящую. Особенно это имеет отношение к мужу и жене. Нужно сначала, чтобы у них было очень большое уважение друг к другу и почтение. Мне одна женщина рассказывала. Она говорит, я вышла замуж за своего мужа. Он грубый человек, он такой сильный человек, то есть мне сложно было, у меня особой любви не было. Но я его уважала, уважала его за его основательность, за его какую-то цельность, еще за что-то. И потом, через много лет, я его так полюбил, как не любил никогда никого. Когда у меня родились дети от него, и когда возникли вот эти вот другие отношения, моя Айшвария перешла в Мадхури, в любовь. Точно так же и в наших отношениях с Богом. Иначе, если нету этого, то тогда Мадхури может превратиться в непонятно во что. Пренебрежение какое-то. Фамильярность. И Кришна, если фамильярность не вызвана бесконечной любовью к нему, Кришна фамильярность не будет такой терпеть. Это нормальный путь, мы должны преклониться перед Богом, понять Его величие до какой-то степени, насколько мы понимаем. И, собственно, весь путь этот описан здесь. Она сначала говорит об этом, потом она начинает говорить о его играх и начинает думать, размышлять над его играми, говорить, какие они противоречивые, и дальше все это переходит к тому, что она говорит, ну ладно, все, хорошо. Теперь я скажу, чего я тебе хочу. Сделай так, чтобы в моем сердце только любовь к тебе жила, чтобы мой ум устремлялся к тебе все время. Он подтянет, если вы захотите это. Если мы искренне попросим его, Кришна подтяни. Сами мы никогда не заберемся. Как мы сами поднимемся, так? Нам, дай Бог, на пятый этаж сами подняться. Как мы можем сами выше куда-то подняться? Манаджачарья вчера, по-моему, об этом говорил. Он говорил, что как хромой может забраться на слона? Может, сам хромой, который еле-еле ковыляет, там как-то на слона забраться. Даже если он не хромой, он на слона не заберется, если слон не захочет. Что нужно, чтобы на слона забраться? Нужно, чтобы слон опустился, наклонил голову, и тогда мы заберемся, слон встанет, и мы будем сидеть на слоне. Всегда есть милость. Мы, бхакти – это путь милости, мы рассчитываем на милость, Кришны. И царица Кунти в этих молитвах учит, как милость заслужить. Милость можно заслужить, когда я ощущаю себя падшим. Это единственное условие обретения милости. Когда я ощущаю себя недостойным, ко мне приходит милость. До тех пор, пока я полагаюсь на самого себя, ощущаю себя достойным. Кришна говорит, ну ладно, хорошо. Пожалуйста, посмотрим. Так что, если мы ощутили эту потребность внутреннюю, вернуться к Кришне или приблизиться к Кришне, сможем его просить, и тогда он поможет.
Скажите, для всякого типа взаимоотношений, если взаимоотношения не складываются, лучше предпочесть искренние отношения,
Отсутствие отношений может быть не выходом, потому что если мы живем бок о бок с человеком, у нас не может не быть отношений, так? И ни то, ни другое, это некорректно заданный вопрос. То есть выбирать из этих двух возможностей, это не совсем правильно, есть еще третья возможность. Так, если у вас никак не складываются отношения, вы можете позволить себе такую роскошь, никаких отношений не иметь, и, в общем-то, вам не так важно, чтобы эти отношения были, это возможно тогда отдалиться. Неискренние отношения никогда не являются выходом из положения. Потому что неискренние отношения могут только ухудшить всю ситуацию. Если мы не можем позволить себе роскоши отдалиться, если мы вынуждены общаться с этим человеком, если мы живем близко с ним и все остальное, то тогда нам нужно понять, почему отношения не складываются. И нужно понять, какую ошибку я допускаю в этих отношениях. Понять, попытаться другого человека. Обычно отношения не складываются, потому что мы не понимаем другого человека. Но мы думаем, что отношения не складываются, потому что он не понимает нас. А он не понимает нас, потому что мы не понимаем его. Если мы хотим, чтобы нас поняли, нужно понять его. Понять значит простить. Если мы поймем его, то он сможет понять нас. И тогда можно хотя бы на каком-то уровне отношений установить. Отношения можно установить всегда. Может быть, в силу каких-то особенностей отношения не могут быть там идеальными или еще что-то такое. Но можно всегда выстроить правильную дистанцию, установить уважительные отношения, если у нас будет уважение к человеку, если мы поймем его, если мы поймем, что им движет. Как Вишванатха Чакраварти Тхакура, он объясняет, почему. В комментарии к этому стиху он говорит, что разные люди по-разному интерпретируют Бога, разные люди говорят, одни говорят, он плохой, другие говорят, он хороший, и все что-то такое. Но его невозможно понять, потому что никто не знает его мотивов. Так. В отношениях с другим человеком, что мы делаем, как правило, мы приписываем другому человеку неправильный мотив. И отношения из-за этого портятся. А у него, может, и не было этого мотива. Я тысячу раз встречался с ситуацией, когда один человек говорит, он мне завидует. Другим человеком начнешь говорить, и видишь, он не завидует ему, что мотив какой-то другой. Но мы приписываем другому человеку какой-то неправильный мотив. И приписывая другому человеку неправильный мотив, мы начинаем интерпретировать все его поступки в соответствии с этим. А это всегда можно сделать. Так. Если мы уже разгадали все. Поэтому надо просто попытаться понять, правильный мотив, вернее, попытаться понять, что движет человека. Человек, например, не обращает на нас внимания. У меня вчера был случай. Я давал интервью, и было две журналистки. Они столкнулись, одна тележурналистка, другая из газеты пришла. И перед тем, как приступить ко второй серии интервью, они между собой, так вот, городочек маленький, они все друг друга знают. И одна другой сказала там, что там какая-то их общая знакомая, на ту обиделась страшно. Чего она на меня обиделась? Он говорит, а что ты, говорит, она только зашла, а ты встала демонстративно и вышла. Да, та, говорит, та пешила первая, говорит. Во-первых, прежде всего, я не заметил, что она вошла. Во-вторых, от того, что я вышла, это не значит, что я вышла, потому что она вошла. Почему она интерпретировала мой выход как демарш против нее? Мне просто в туалет нужно было идти. Человек увидел внешний поступок. Она входит, а та берет и выходит. И у нее сразу же, она все объяснила сразу. И все ясно стало. Но в большинстве случаев отношения рушатся из какого-то элементарного недопонимания. Поэтому надо пытаться выяснить или пытаться понять друг друга. Наверное, уже поздно, у нас еще будет возможность с вами встретиться. Ну,
когда возникают какие-то препятствия, например, в духовной жизни, какие-то, может быть, анафии всплывают, что лучше, сконцентрироваться, скажем, на преодолении этой анархии или движении на насадку, то есть больше там правильно воспевание, там
смотря что вы понимаете под преодолением анархии. Преодоление анархии может быть неправильным, когда мы просто концентрируемся на анархии и пытаемся мучительно что-то там преодолеть, непонятно как. Садхана – это способ преодоления анархии, но нужно ясно увидеть эту анарху. Нужно очень ясно понять, в чем моя проблема, в чем моя беда. Садхану всегда нужно поддерживать, нужно ясно понять. Но это не наш, не совсем наш метод мучительной концентрации на анархах. своих, потому что он может иметь противоположные результаты. Нужно ее видеть, нужно понять, нужно спросить у духовного учителя или у каких-то старших, более опытных, преданных, которые со стороны видят, что там. Нужно понять, какую систематическую ошибку я делаю, как я неправильно поступаю, попытаться исправить ее. Но при этом нужно основной акцент делать именно на садхане и на общении с преданными, на служении. Потому что в конце концов перемена в сердце, решительная перемена нашего сердца произойдет не в результате наших собственных усилий, а по милости преданных, если мы общаемся с ними и служим. В процессе этого служения все анархии улетят из нашего сердца. Уже просто поздно. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки! Сиси Горни Тай ки! Сиси Джаганат Баладев Субхадра Май ки! Днепропетровская Ятра ки!